Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Кремле прошел праздничный прием в честь отмечаемого 12 июня Дня России. Это самый большой прием, устраиваемый президентом страны. На него традиционно приглашаются более 1000 человек, в том числе представители всех ветвей российской власти, лауреаты госпремии, военачальники, послы зарубежных государств. Не было на сегодняшнем приеме лишь инициаторов декларации о суверенитете. О том, как принятая 18 лет назад декларация дала импульс созданию новой государственности, говорим с одним из ее авторов, секретарем Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России Олегом Румянцевым, автором 10-томника об истории создания Конституции страны. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Олег Германович. С праздником вас.
Добрый вечер, Владимир, и дорогие радиослушатели. Я также всех поздравляю с днем принятия декларации о суверенитете Российской Федерации.
Не обидно ли ее авторам, что их не зовут уже вот который год на сегодняшний праздничный прием?
Ну, это достаточно закономерно, поскольку произошла полная смена формата и политического климата, и инвестиционного климата, и формата взаимоотношений государственной власти с гражданским обществом. Я ни в коем случае не держу обиды, просто, конечно, было бы закономерно, чтобы тех, кто непосредственно участвовал в разработке и принятии декларации о государственном суверенитете, которая легла в основу фактически Конституции Российской Федерации действующей, приглашали бы на такие мероприятия. У нас, к огромному сожалению, наверное, когда мы все окажемся в другом мире, вот, наверное, будут как-то так вспоминать с пиететом. Вот, нет этой практики, но печально, конечно. Ну, бог с ним. Ведь прием это не главное. Главное, чтобы в этот день мы могли действительно еще раз вспомнить о том, что это фактически, так же, как и День Конституции, праздник российского конституционализма.
Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета России, а на тот момент заместитель председателя Верховного Совета РСФСР, верен своему тогдашнему выбору.
Я не считаю, что я голосовал зря. Я поддерживал линию председателя Верховного Совета Ельцина вот в тот период. На мой взгляд, она была тогда достаточно рациональной и адекватной той обстановке. Ну, голосовал, если бы знал, ну, если мы там бились на съезде за то, чтобы избрать председателя Верховного Совета Ельцина, первым заместителем Хасбулатова, ну, кто же знал, что лидер пойдет по такому пути. Это было, несомненно, я считаю, позитивным событием, оно достаточно адекватным было от того, что там произошла метаморфоза и с лидерами, и с союзными, и с российскими. Мне кажется, что с точки зрения исторического факта вряд ли следует рассматривать с иных позиций.
Подробнее мнение Руслана Хасбулатова вы узнаете в программе «Лицом к лицу» в воскресенье в 14:00. А сейчас у нас на прямой телефонной связи секретарь Конституционной комиссии тогдашнего съезда Олег Румянцев. Мы с ним вспоминаем 12 июня 1990 года. Напомните, Олег Германович, как тогда проголосовал съезд за этот документ?
Ну, это была очень серьезная подготовка. Ведь вы не случайно ведь упомянули, Владимир, тот десятитомник истории создания Конституции Российской Федерации, который сейчас, составителем которого я являюсь, который под моей редакцией выходит, вышло уже 4 книги, первые из 10. Это было время очень серьезного интеллектуального поиска. Просто говорить о 90-х годах как о смутном времени, как о геополитической катастрофе, но никто не хочет вспоминать, что это было время, когда после десятилетий молчание гражданского общества, ухода его в какие-то латентные, скрытые структуры, далеко от официоза. Вот рубеж 80-х и 90-х годов ознаменовался выходом массы идей, массы креатива. И декларация о государственном суверенитете Российской Федерации кому-то, может быть, представлялась документом, в котором кто-то хочет порвать с Союзом СССР. Но не таковым было устремление разработчиков декларации. Мы хотели впервые дать новую идеологию, идеологию конституционализма, основанную прежде всего на признании прав и свобод личности, на гарантиях саморазвития гражданского общества и других самоорганизующихся сообществ, его институтов, скажем так, и подконтрольности государства, вот, человеку и обществу. Изложить это все мы излагали не 12 июня, а гораздо раньше, еще 30 марта блок «Демократическая Россия» собрал такую конституционную комиссию, которую я возглавил, на этапе подготовки к первому съезду народных депутатов. Мы очень серьезно отрабатывали, с чем мы будем выходить на съезд, и мы поняли, что мы будем выходить с пакетом первоочередных изменений в Конституцию, прежде всего переформулировкой статьи 6, знаменитой, да, о КПСС, а также с декларацией о государственном суверенитете, так сказать, которая и дала бы конституционные принципы Российской Федерации, чтобы, наконец, было видно, с чем демократы Российской Федерации идут вот на этот съезд, поскольку, увы и увы, союзное руководство не давало выхода той модели, ну хорошо, перезаключение союзного договора, а что делать с явным стремлением союзных республик гораздо большей самостоятельности, прежде всего Российской Федерации, которая даже не имела толком своих государственных органов на республиканском уровне. И съезд фактически услышал эту декларацию, проект декларации от Бориса Ельцина. Я помню, несколько раз мы обсуждали с Борисом Николаевичем тезисы его выступления как председателя, как кандидата, так сказать, в председатели Верховного Совета. И вот декларация была в основе одного из его принципиальнейших выступлений. Он передал ее в президиум съезда. Накануне, несколько ночей, в моем номере, в гостиничном номере, в разрушенной ныне гостинице «Россия», работала группа в составе профессоров Зорькина, Мамута, Спаршуна, Кикося, депутатов вашего покорного слуга Анатолия Николаевича Медведева, Шабада, Волкова. Я могу вспомнить много других депутатов, кто был причастен к разработке этого документа. И вот мы дали видение того, как хотели бы, чтобы развивалась Россия. В редакционной комиссии съезда, конечно же, документ претерпел серьезные изменения. И это стал компромиссный документ. Очень важно, что в этом документе, в отличие, кстати говоря, от принятой 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации, удалось найти консенсус, полный политический консенсус и федерального центра, и регионов, национальных регионов, входящих в Российскую Федерацию, и коммунистов, и демократов, и бюрократов, и, скажем так, разночинцев, которые пришли буквально вот только что с разных совершенно ступеней общественной иерархии на съезд народных депутатов. Это был консенсусный документ, поэтому съезд проголосовал подавляющим большинством. Ведь он давал поручение, постановление о принятии декларации давал поручение, что принципы этой декларации, эти изложенные принципы, войдут, станут основой как новой Конституции Российской Федерации, так и союзного договора.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12, свои сообщения присылайте на пейджер, для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что у нас на прямой телефонной связи бывший секретарь Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России Олег Румянцев. Вспоминаем о том, как принятая 18 лет назад декларация о российском суверенитете дала импульс созданию новой государственности. Бывший народный депутат России Лев Пономарев, ныне исполнительный директор Движения за права человека, 18 лет назад не придавал значения происходящему.
Декларация о суверенитете, когда мы ее принимали, не было ощущения, что она так уж важна. Вот декларация о власти там была другая. Вот это был важный документ. А суверенитет это так, не я ее инициировал. Откуда-то сбоку выплыл, я подозреваю, что не исключено, что это подсуетились люди, которые с КГБ сотрудничали. В общем, это было не изнутри демократического движения, это точно могу сказать, потому что уже это я понимал. Все, что шло от Дем России, я знал. Я могу определенно сказать, что сейчас все это, когда перехвачено действующей властью, все это приняло характер абсолютно советский. И все, что связано с демократией, для меня важно. Потому что демократии сейчас у нас не хватает. Так вот этот праздник никакого отношения к укреплению демократии, демократических институтов не имеет. И поэтому мне не интересен.
«Восток и Запад глазами россиян» в программе «Общественное мнение» в воскресенье 15 июня в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что принятую 18 лет назад декларацию о российском суверенитете вспоминаем секретарем Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России Олегом Румянцевым, автором 10-томника об истории создания Конституции России. Он у нас на прямой телефонной связи. Вот Лев Пономарев отрекается от авторства «Демократической России», упомянутой декларации. А это был консенсусный документ, вы говорите, слово Олега Румянцева.
Ну, вообще, честно говоря, с удивлением, просто даже с изумлением слышу, что такое нес сейчас в эфире уважаемый Лев Александрович Пономарев. Ну, просто вот нет слов. Демократическая Россия во многом была, я не говорю о партии или движении «Демократическая Россия», я говорю о блоке, избирательном блоке «Демократическая Россия», куда входила и социал-демократическая партия, которую я тогда возглавлял, и некоторые другие организации, не входившие, собственно, в партию. Это был избирательный блок, который по-крупному представлял собой вот такую большую демократическую партию. Против была партия коммунистов и традиционалистов. Да? Значит, то, что он сказал, что это не шло из глубин демократического движения. Демократическое движение, дорогой Лев Александрович, имело две составляющие. Одну площадную составляющую, в основном забавлявшуюся митингами. Но была и другая составляющая, которая понимала, что на одних митингах далеко не уедешь. И мало разрушить, нужно еще что-то создавать. Так вот, те люди, кто ответственно понимали, что нужно что-то предлагать взамен низложению коммунизма, вот эти люди, концентрировавшие ранее вокруг клуба «Перестройка», «Демократическая перестройка» и пришедшие на съезд, и взяли на себя ответственность за то, чтобы сформулировать программу преобразования предыдущего строя, строй конституционный. Понимаете, когда первым же пунктом было сказано, что третьим, извините, носителем суверенитета и источником государственной власти в РСФСР является ее многонациональный народ, народ осуществляет государственную власть непосредственно и через представительные органы на основе Конституции, вы знаете, это серьезно. Это содержалось во многих правозащитных документах. И не случайно участники работы над этой декларацией назвать, например, Леонида Борисовича Волкова, Сергея Ковалева, Бориса Андреевича Золотухина, Мамута, Нельсона Попкова. Это люди, вышедшие из демократического движения. Так что, да, она не пришла с митингов, она пришла путем серьезной интеллектуальной работы в будущем ядре Конституционной комиссии, которая сразу же, незамедлительно, 12 июня была принята декларация, а 16 июня была создана Конституционная комиссия Российской Федерации, Конституционная комиссия съезда народных депутатов Российской Федерации, которая сразу же стала думать о том, как эти принципы... Вот декларация была обещанием. Новая Конституция будет его выполнением этого обещания. Вот что мы полагали. И вот почему сразу же началась работа над проектом Конституции, который в основных своих чертах был уже готов к 31 августа. 31 августа того же 90-го года.
Спасибо. Бывший народный депутат России Иван Рыбкин, впоследствии председатель Первой Государственной Думы, секретарь Совета Безопасности, принял в те дни сторону большинства.
Принятие декларации о государственном суверенитете России 18 лет назад было, конечно, актом противоречивым. Но все равно... Я считал и считаю, что в целом эта декларация имела позитивное значение. И мы, голосовавшие 28 депутатов против верховенства российских законов над законами Союза СССР, в целом проголосовали за декларацию. Потому что таковы были настроения в стране, а мы олицетворяли эти настроения, придя на съезд народных депутатов, Верховный Совет Российской Федерации. Слава Богу, что сложилось так, как сложилось. Могло быть гораздо хуже. И югославский пример тому. Ну а то, что сегодня празднуют этот день, начисто забыв об отцах-основателях, это не красит сегодняшнюю власть. Я знаю, как крепко обижаются и бывший руководитель администрации президента, и те, кто возглавлял палаты нынешнего парламента России, Государственной Думы, и Совета Федерации, и председателей комитетов ключевых, которые много сделали, чтобы этот праздник, День России, утвердился на нашей земле.
Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, с праздником.
Вот у меня такое мнение по этому вопросу. С моей точки зрения, эта декларация была принята не своевременно. В пику Горбачева, в поддержку Ельцина в его борьбе с Горбачевым, и очень дорого обошлась России. С моей точки зрения, это была больше, чем ошибка. Это была самая настоящая глупость. Благодарю вас.
Ну, наш собеседник Олег Румянцев уже ответил, что это не было в пику, и авторы этой декларации не собирались разваливать Советский Союз, потому что еще только начинался процесс создания нового союзного договора. Вот сейчас слово самому Олегу Румянцеву.
Володь, нельзя ли повторить вопрос? У меня просто села одна трубка, я хотел схватить другую.
Наш радиослушатель Эмиль Викторович считает, что это в пику Горбачева принимался изначально этот документ.
Нет, ну, с этим я категорически не могу согласиться, просто категорически. Значит, как бы мы ни относились к Горбачеву, я тогда, до избрания депутатов, работавший в Институте экономики мировой социалистической системы у академика Богомолова, мы очень тесно были связаны как раз и с Горбачевым, и с той интеллектуальной элитой, которая составила вот этот интеллектуальный штаб перестройки. И у нас не было глубинных противоречий. Другое дело, что совершенно очевидно, что Горбачев под наживом консерваторов все время стремился перестройку так перевести на рельсы такой авторитарной модернизации, не замечая, что надо раскрепостить инициативу все-таки снизу, политические свободы и так далее, и так далее. А вот разрыв проблемы Горбачева на тот период была, что он не сумел увязать элиты союзную и нарождавшуюся элиты российскую. Вот, собственно говоря, декларация, и здесь я поспорю с Рыбкиным, кстати говоря, в своем пятом пункте, на который все так нападают, четко ведь говорит, предлагает, она предложила модель этой увязки союзной реформы, перестройки и российской реформы. Говорилось о том, что да, полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной и общественной жизни, за исключением тех, которые ею добровольно передаются в ведение Союза СССР. Вот вам модель. Полнота всей власти Союзной Республики, за исключением того, что будет добровольно передано по обновленному союзному договору. То, что, к сожалению, не предлагала союзная власть. Они приняли совершенно дикий закон 10 апреля Горбачевым, подписанный 90-го года, о том, что автономные республики в составе России получают правосубъектность союза. Фактически могут напрямую подписывать союзный договор. Фактически могут выходить из состава Российской Федерации. Это был уже путь к развалу РСФСР и Российской Федерации. Мы же предложили другую модель. И вот почему люди-то тогда, которые сейчас вот начинают критиковать, не помнят этого. Другое дело, что этот запал, эту настроенность на увязку союзной российской реформ нужно было очень тщательно отслеживать и продолжать. Съезд создал две комиссии. Одну комиссию по союзному договору, другую комиссию, конституционную комиссию, которую я возглавил Борис Николаевич Ельцин, конечно, был председателем, заместителем был Руслан Иванович Хасбулатов, я был ответственным секретарем. И фактически работа организационная, политическая, содержательная находилась в моем видении. И я могу только сожалеть, что комиссия по союзному договору не была столь продуктивной и столь активной, как конституционная комиссия. Очень жалко, что самое трагичное, что случился вот этот истерический случай ГКЧП 18 августа 91 года, стремившийся сорвать подписание союзного договора. Союзный договор сорвали не демократы и авторы декларации о суверенитете, а сорвали как раз то самое консервативное руководство Союза СССР, его наиболее консервативная часть. Потому что то, что было подписано, то, что должно было быть подписано, было бы конфедеративное государство. Вот эта модель Горбачева, которая очень не нравилась консерваторам. Но конфедеративного государства сегодня, например, в СНГ нет. Да? Это просто, так сказать, набор независимых государств. А то был союз как конфедеративное государство. И модель этого была заложена в декларации о государственном суверенитете. Так что нужно очень тщательно подходить. Знаете, вот мы для того и издаем наш десятитомник из истории создания Конституции. И в первом томе значительное количество страниц посвящается истории создания Декларации о государственном суверенитете, чтобы не было вот этих огульных каких-то обвинений и мнений. Читайте документы. С документами спорить невозможно. Знакомьтесь с ними, читайте, делайте выводы.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хочу сказать, что я раньше тоже думал, как вот Эмиль Викторович, что вот эта борьба за власть и была принесена в жертву государственности. Вот сейчас вы сказали и убедили меня, что действительно мысли были благородные и цели были благородные. Документы вы составили грамотные и все. Но единственное, мне кажется, думается, что вы, как говорится, написали все на бумаге, гладко на бумаге, а все-таки забыли про овраги. Вы забыли, что огромное количество территорий исконно российских находится в других землях. Вы забыли, в других государствах получается. Вы забыли о том, что Крым, вы забыли Абхазию, вы забыли формирование вот этих других государств, которые имеют земли истинно российские.
Да, думали ли тогда про русскоязычные проблемы в других странах, слово Олега Румянцева?
Володь, я еще раз не хочу, да, держать ответ за весь съезд и за все политическое руководство РСФСР, которое, собственно говоря, и привело к тому, что случилось, да, в итоге по окончании 91-го года. Когда принималась декларация, никто не предполагал, что будет абсолютно самостоятельная и независимая Российская Федерация. С самых первых проектов Конституции Российской Федерации в основах конституционного строя всегда присутствовала статья. То есть в нерушимых, в незыблемых принципах конституционного строя Российской Федерации, опять же, читайте наш многотомник или сходите в библиотеку, поднимите публикацию в аргументах и фактах от 26 ноября 90-го года и так далее, и так далее. Вы увидите одну из основ Российской Федерации в союзе государств.
Напомню, что сегодня в Кремле прошел праздничный прием в честь отмечаемого 12 июня Дня России. Это самый большой прием, устраиваемый президентом страны. На него традиционно приглашаются более 1000 человек, в том числе представители всех ветвей власти, лауреаты госпремии, военачальники, послы зарубежных государств. Не было на приеме лишь инициаторов декларации о суверенитете. О том, как принятая на 17 лет декларация дала импульс созданию новой государственности, мы беседуем с одним из ее авторов, ответственным секретарем Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России Олегом Румянцевым. Он у нас на прямой телефонной связи. Он автор 10-томника об истории создания Конституции России. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Амурской области расследуют причины крупной железнодорожной аварии, в результате которой пострадали десятки людей. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России. В Минске арестован активист общественной организации «Европейская Беларусь» Александр Отрощенков. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на жену оппозиционера, в четверг утром он был вызван в КГБ Беларуси для разбирательства в связи с конфискацией у него осенью прошлого года компьютера и личных архивов, затем неожиданно увезен в районный суд, который приговорил его к 15 суткам ареста. Мэрия Еревана не разрешила армянской оппозиции провести митинг в центре города 20 июня. Как сообщила пресс-секретарь бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна, власти мотивировали отказ тем, что в этот же день на центральной площади Еревана будет проходить концерт для детей. В Бишкек доставлен гроб с телом Чингиза Айтматова, скончавшегося во вторник в Германии на 80-м году жизни. Похороны пройдут в субботу на мемориальном кладбище Атабеит. Суббота объявлена в Киргизии днем траура. В Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО принято решение о содействии в обучении военнослужащих сил безопасности Косово. Решение одобрено за несколько дней до вступления в силу Конституции Косово. Это произойдет в воскресенье. В Париже на международной конференции по вопросам помощи Афганистану страны-доноры во главе с США обещали оказать Кабулу материальную поддержку в размере более 20 миллиардов долларов. На севере сектора Газа при взрыве погибли 4 человека и 20 получили ранения. Вы слушали краткий выпуск новостей.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня, 12 июня, в День России, принятую 18 лет назад декларацию о российском суверенитете, вспоминаем с одним из ее авторов, ответственным секретарем Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР Олегом Румянцевым, автором 10-томника об истории создания Российской Конституции. Он у нас на прямой телефонной связи. Виктор Аксеевич, философ-публицист, бывший депутат Верховного Совета РСФСР, не считает 12 июня праздником.
Депутатский корпус 1050 человек, в едином порыве проголосовав за декларацию о независимости, как выяснилось с прошествием времени, голосовали депутаты, исходя из совершенно различных мотивов. Я, скажем, исходил из того, что союзный центр олицетворяет собой коммунистический режим, а в свою очередь российские органы власти и депутатский корпус Российской Федерации все-таки выражают скорее интересы такого антикоммунистического, что ли, направления демократического. Поэтому я и проголосовал тоже за декларацию независимости в противостоянии коммунистическому режиму. Но при этом я, выступая, говорил, что ни в коем случае, борясь с коммунистическим режимом, нельзя разрушать страну. Прошло много времени, и вот история показывает, что нет никаких серьезных исторических, нравственных, духовных, каких угодно реалистических оснований для того, чтобы этот день считать праздником. Поэтому я не считаю, что лично я тогда, проголосовав за Декларацию независимости, совершил ошибку. Тем не менее, с прискорбием отмечаю вот этот совершившийся исторический факт.
Вот мы выслушали Виктора Аксеевича. Носила ли декларация идеологический, антикоммунистический характер, слово Олегу Румянцеву?
Ну, первые самые варианты декларации, вот просто, опять же, послушал Виктора, ну, просто удивляюсь. Вот, уважаемый мой товарищ, сразу говорит, декларация независимости. Понимаете, вот эти какие-то мифы, которые... Участники, непосредственные участники, не развенчивают, а наоборот усугубляют в общественном сознании. Там не было никакой независимости еще. Я уже процитировал вам пятый пункт. Неужели съезд состоял из 1050, извините, идиотов, которые хотели разрушения своей страны? Как раз это были отобранные в жестокой политической борьбе, в жесткой, извините, политической борьбе, представители самых различных партий. Более или менее был консенсус, потому что, вспомните, Ельцина с огромным трудом, там, шестым голосованием избрали председателем Верховного Совета. То есть силы были равны, тем не менее удалось достигнуть консенсуса вокруг этого документа. Конечно, это был идеологический документ изначально, я об этом сказал. Какая идеология? Идеология конституционализма. Это изначально было в самых первых вариантах Декларации о суверенитете. Был еще другой документ, который поддерживали вот депутат Варов, депутат, значит, Пономарев, это декрет о власти. Но декрет о власти съездом, ввиду его явной сыроватости и даже отсутствия тени консенсуса, был всего лишь принят за основу, значит, нашим съездом. В нем были похожие моменты. Но заметьте, не декрет о власти, сугубо идеологический документ был взят съездом за основу, а декрет о государственном суверенитете, который давал программу законотворчества, программу политической деятельности российского руководства, программу взаимоотношений с союзным центром, программу взаимоотношений с нашими собственными автономиями, республиками, с автономными округами, областями, краями и так далее. И в декрете о власти был такой вот важный момент, кстати говоря, вот совсем недавно я подумал, что документ все-таки за основу-то был принят, о том, что в РСФСР не допускается принадлежность к политическим партиям и общественно-политическим движениям судей и других ответственных работников государственных правоохранительных органов, совмещение должностей руководителей органов государственной власти с любой другой должностью в политических партиях, общественных организациях. Вот этот момент, не вошедший в декларацию, да, и носящий как идеологическое значение, так и конституционно-правовое, конечно, мог бы в ней быть. Но декларация вышла гораздо более консенсусной, была поддержана в том числе и депутатами от коммунистической партии. Я думаю, что сегодня ни в коем случае нельзя педалировать вот этот момент, что это была декларация независимости, потому что во многом вот два праздника. Виктор сказал, что не признают как праздник, Аксютчев сказал, что не признают как праздник 12 июня. У нас уже государство фактически отмежевывается от праздника 12 декабря. Да, это день выходной, вернее, не рабочий, он какой-то такой полупраздничный. То есть, праздничный, но рабочий, да? То есть он такой вот полупраздничный. Уже нужно выходить и, так сказать, нельзя, так сказать, собираться больше в количестве, больше там определенного количества для того, чтобы отметить этот праздник. И я думаю, что с 12 июня нельзя так поступать. Я думаю, что надо восстановить праздник, полновесный праздник 12 декабря, день Конституции, и 12 июня день предтечи Конституции, день декларации о государственном суверенитете, день России. Вот в эти два дня, 12 июня, 12 декабря, при всей противоречивости, потому что мы прекрасно помним, что предшествовало принятию Конституции, вот эти трагичные дни сентября-октября 93-го года. Мы прекрасно понимаем, что последовало в 91-м году. И тем не менее, если мы хотим национальную идею, то, конечно, ею должна быть не суверенная демократия. Ей должна быть идея конституционного строя. А идея конституционного строя имеет своими основополагающими документами именно Конституцию и декларацию о госсуверенитете. Вот эта национальная идея, формирующая понятие общности, общего «мы», понимание того, как взаимодействует общество, государство, личность. Я думаю, что вокруг такой идеи, конечно же, хотелось бы, чтобы в стране разворачивался консенсус, чтобы именно эти документы формировали правомерное поведение участников правовых всех и политических процессов в нашей стране.
Олег Попцов, бывший народный депутат РСФСР, бывший председатель ВГТРК и телеканала ТВ-центр, не жалеет о выборе 18-летней давности.
Декларацию о суверенитете было нельзя не принимать. Надо же прекрасно понимать ситуацию, в которой мы находились. И было бы наивно предполагать, что не случился бы распад Советского Союза. Вся эта пустозвонство по поводу того, что Ельцин развалил Советский Союз, это чушь. Главный импульс к упразднению Советского Союза был принят на съезде депутатов СССР, когда была отменена 6-я статья Конституции, которая определяла коммунистическую партию как руководящую и определяющую партию Советского Союза. И когда замечательный поэт Евтушенко в восторге кричал: «Наконец, мы добились, мы теперь свободны», никто из них не понимал, что они вынесли приговор Советскому Союзу. Я имею в виду депутатов Союзного съезда. Они это просто не понимали. Но тогда произошло то, что произошло. И в этих условиях не принять декларацию о суверенитете было бы величайшей глупостью.
Вот вы слушали Олега Попцова. Как тогдашнее союзное руководство воспринимало парад суверенитета в союзных республик, слово Олега Румянцева?
Это самый сложный вопрос, Владимир. И даже вот сейчас, готовя наши тома из истории создания Конституции Российской Федерации и пытаясь проследить не только то, как создавалась Конституция России, но и тот политико-правовой контекст, в котором она была, по 90-му и 91-му году, конечно же, взаимоотношения с Союзом СССР, с союзными органами власти были исключительно важными. Потому что вся суть конституционного процесса была именно, и, кстати говоря, этой же и декларации также, каким образом разграничить полномочия между союзным уровнем, российским федеральным уровнем и уровнем регионов, входящих в Российскую Федерацию. Вот я обратился к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Михаил Сергеевич, у вас же была конституционная комиссия союзного съезда. Кстати говоря, вот мой директор Богомолов, да, тогда до депутатства, так сказать, директор, он был членом этой конституционной комиссии союза. И даже он просил меня некоторые писать записки аналитические для союзной конституционной комиссии. Они потом пригодились, кстати говоря, эти мои записки, когда мы формировали концепцию Конституции Российской Федерации. Так вот, обратился к Михаилу Сергеевичу. Михаил Сергеевич, дайте из своих архивов, из фонда Горбачева, что-то, что осталось после Конституционной комиссии Союза. И он не смог, в общем-то, содержательно ничего толком ответить, потому что возникает такое очень серьезное ощущение, что Конституционная комиссия Союза, по сути дела, наработала очень мало. и поделиться, по большому счету, нечем. То есть, почему я об этом сейчас сказал? Потому что реакция на вот эту декларацию, а я уже сказал о крайне противоречивом и сомнительном законе Союза СССР от 10 апреля, реакция была в том, чтобы активизировать процесс подготовки союзного договора. И здесь надо сказать, что все-таки не в 90-м году, а только лишь после ГКЧП удалось вырулить на более или менее интересную модель Союза СССР как конфедеративного государства. И, насколько я помню, 19-го, кажется, ноября лидеры некоторых союзных республик, включая Ельцина, все-таки парафировали тот самый союзный договор. Но, к огромному сожалению, поезд уже очень серьезно ушел, потому что в течение 91-го года были проведены прям целые референдумы в ряде союзных республик, и последний, так сказать, очень мощный такой гол в ворота Союза, к сожалению, такой, я бы назвал, автогол, забила, конечно, Украина, проведя референдум 1 декабря. То есть я к тому, что запаздывание союзного руководства с реакцией на инициативу республик, она была для 90-го года очевидной. Все-таки была некоторая иллюзия, что процесс будет взят под контроль традиционными для тогдашнего руководства методами. А это было заблуждение.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос вот коллегу Рубянцеву, как автору Конституции. Вот наша Конституция, по мнению многих и правозащитников, и, так сказать, демократов, она весьма прогрессивна, то есть все ее как бы одобряют. Но не считаете ли вы, у нее тот недостаток, что в ней самой не прописаны механизмы гарантии соблюдения самой Конституции? То есть, ну, например, провозглашено там право народа конечное, что я имею в виду? Вот, например, ну, есть такое положение, там, вроде как, в американском уставе, что если закон, значит, противозаконный приказ, то военнослужащий может его иметь право не выполнять. То же самое, вот, что касается, ну, например, если выборы, так сказать, прошли с нарушениями, то парламент нелегитимный и так далее. Считаете ли вы вот это замечание правомерным, и какие механизмы могли бы быть прописаны? Спасибо.
Спасибо вам за хороший содержательный вопрос. Ну, хочу сказать, что вы должны помнить ту сложную и трагичную историю создания проекта Конституции. Проект Конституционной комиссии в значительной степени гораздо более сбалансированный и гораздо более четко выверенный, более детализированный, нежели окончательный текст Конституции, принятый 12 декабря 1993 года. Этот проект Конституционной комиссии был весной 1993 года Борисом Николаевичем Ельциным отклонен, потому что по двум причинам. К тому времени мощно пошла радикальная экономическая реформа, и у меня есть очень серьезное подозрение, что тем, кто хотел воспользоваться практическими плодами этой радикальной экономической реформы, ну, например, мэром Собчаком, который руководил городом, а ему мешал Ленинградский городской совет. Абсолютно демократически, кстати говоря, избранный, но мешал. Подобного рода политикам, практикам, да, скажем так, уже не нужна была сбалансированная конституция, новая сбалансированная конституция. Им нужна была такая новая конституция, которая бы сделала в духе 6-й статьи, передавала бы власть, ну, от КПСС, на этот раз Борису Николаевичу Ельцину. То есть одному лицу, сделав его неподконтрольным. К огромному сожалению, быстренько был подготовлен и соответствующий проект Конституции, созвано Конституционное совещание летом 1993 года. Оно, к его чести, Конституционное совещание объединило вот этот проект президентский с проектом Конституционной комиссии. Но все то, что получилось, и то, что было проголосовано 12 декабря 1993 года, было принято в конкретных исторических условиях. Противостояние с парламентом, разгрома парламента, разгрома всех областных, краевых, республиканских советов. И в той конкретной исторической обстановке им представлялось необходимым создать бесконтрольность верховной власти. Вот почему сегодня у нас возникает серьезная проблема возрастающей фиктивности Конституции. С одной стороны, прекрасные нормы, прекрасные основные принципы, провозглашенные в первом разделе, во втором разделе проекта Конституции. И с другой стороны, такое устройство верховной власти, которое, может быть, оно и эффективно с точки зрения там топ-менеджмента, да, то есть да, директивно, вертикально, суверенно и прочее, прочее. Но, к огромному сожалению, здесь отсекается низовая политическая инициатива, участие широких масс в формировании органов власти, в контроле деятельности власти, органов власти. И, что об этом говорить? То есть, короче, механизмы, заложенные тогда, исходя из сиюминутной конъюнктуры политической, сегодня дают, на мой взгляд, дают сбой.
Отец Глеб Якунин, бывший депутат Верховного Совета РСФСР и соучредитель движения «Дем Россия», не предвидел последствий принятия декларации.
Хотелось бы напомнить, в каких политических условиях принималась эта декларация о суверенитете России, в честь которой и вот был учрежден сегодняшний праздник. Вот большинство россиян даже не знают, что это за праздник. Мы, вот, в свою очередь, народные депутаты России, которые не только недавно были выбраны и были преисполнены эйфорией недавней победы и нашего Дем России, я был сопредседателем Дем России, мы были уверены в нашей силе и были уверены в грядущей величайшей победе демократии в России. Мы как бы в России опередили Горбачева и сторонников реформ, которые были, в общем-то, в меньшинстве вокруг Горбачева в Советском Союзе. По существу принятие этой декларации гарантировало Россию идти по пути возрождения, по пути реформ. Даже потенциально мы могли получить полную независимость в случае провала, а фактически это и случилось, как мы видим, когда произошло ГКЧП, произошел крах горбачевских реформ.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к коллегу Румянцеву. Вот вы правильно сказали, что слабым звеном советской Конституции это была 6-я статья, да? Но если мы вспомним, в КПСС было 30 миллионов человек, да? Было политбюро, без решения которого не принимался ни один важный вопрос. А вот вы когда создавали российскую суперпрезидентскую конституцию, да? То есть фактически отдали власть одному человеку. Дали ему возможность править посредством указов. То есть вообще ни с кем не советуюсь, да? Вы что думали, это пойдет на пользу развития демократии?
Ну, уважаемый Николай, хочу вам сразу сказать, что мы думали так же, как и вы. И поэтому съезд народных депутатов 21 сентября 1993 года был упразднен. А 4 октября на мосту напротив него появились танки. Ну, не будем сейчас затрагивать ту историю, но я глубоко убежден, что это была историческая развилка, а именно 92-й год, когда во имя политической целесообразности разрешили президенту нарушать Конституцию, править с помощью указов, потому что временно править с помощью указов во имя радикальной экономической реформы оказалось невозможно. Это время захотелось продлить, а сферу действия этих указов расширить уже от экономической реформы на всю свою деятельность. Вот так вот и получилось, что Конституция такой серьезный перекос в форме правления. Тем не менее, я не считаю, что сегодня мы должны говорить о пессимистических каких-то последствиях или оттенках празднуемого события. Я глубоко убежден, что и декларация, и через 6 месяцев будет начать новая Конституция, создали все-таки существенные предпосылки для развития конституционного строя. И фактически сегодня я бы от вот такой критики пришел бы к серьезным размышлениям и действиям, а что нужно сделать, чтобы этот конституционный строй развивался дальше. Потому что у нас сейчас довольно тревожное, на мой взгляд, время, когда многие действия фактически противоречат идеям конституционализма, и все это по-прежнему оправдывают политической целесообразностью. Я думаю, что вот об этом многие сейчас стали задумываться. Такое стихийно возникает своего рода движение конституционалистов, потому что возникают различные конференции, какие-то организации, объединения, которые, готовясь к 15-летию Конституции, начинают всерьез обсуждать вот эту проблематику. Это не сверху спущенное обсуждение. Это обсуждение, которое у людей ответственных, мыслящих, являются потребностью сегодня. И вот почему я считаю, что очень важно, что Владимир Карамурза сегодня провел обсуждение, да, такое вот с нашим участием этого вопроса, потому что и даже из звонков радиослушателей видно, что людей тревожит состояние сегодня конституционного строя, конституционализма в России, одной из краеугольных основ которого является декларация о государственной суверенитете РСФСР, принятая ровно 18 лет назад.
Илья Константинов, бывший народный депутат РСФСР, ныне один из лидеров партии социальной справедливости, спустя 18 лет осознает противоречивость случившегося.
День России является праздником России. Поскольку наш народ признал этот праздник, значит, этот праздник был нужен, значит, он востребован, значит, он сохранится. Что же касается моего личного отношения к тем событиям, то эта оценка будет противоречивой. С одной стороны, я голосовал за декларацию о суверенитете Российской Федерации, считая, что действительно в то время существовали перегибы, существовала недооценка роли России, недооценка роли и значения русского народа как государствообразующего народа. И с этой точки зрения декларация о суверенитете, провозглашение суверенитета России была оправданным шагом. Но в этом же документе содержался пункт 5 о приоритете законов Российской Федерации над союзными законами. И в этом 5-м пункте была заложена бомба страшной разрушительной силы, которая фактически обрекала на уничтожение союзное государство. С этой точки зрения принятие декларации о суверенитете было ошибкой, за которую нам пришлось платить, и платить очень высокую цену, и мы не жили последствия вот этого решения до настоящего времени.
Вот все эти люди были депутатами российского парламента. Ощущаете ли вы сегодня, Олег Германович, дефицит подлинно многопартийного парламента в России?
Да, Владимир, конечно, ощущаю, и не один я, потому что страшно критиковали в свое время систему съезд Верховный Совет, созданную Горбачевскими реформами. Говоря, и совершенно справедливо, с точки зрения конституционного права, говоря, что съезд не являлся законодательным органом, а Верховный Совет не являлся представительным органом, в связи с этим нельзя было эту систему в полной мере назвать парламентом. Ну хорошо, но вот в результате тех вот событий, о которых я говорил, и подчинения к политической конъюнктуре получили сегодняшнюю Государственную Думу, которая уже вот с Рыбкинской Госдумы с декабря 1993 года до сегодняшнего дня вот существует уже сколько там, 5 созывов. Но она все меньше и меньше становится и представительной, поскольку избирательная система потерпела совершенно чудовищно немыслимые изменения, и все меньше и меньше становится законодательной. Уже раздаются из администрации президента предложения право законодательной инициативы сосредоточить только в правительстве. Ну а что, оттуда идут законы, правильные законы. Все остальные, кто субъекты права законодательной инициативы, предлагают свои законопроекты, как правило, получают их назад с негативными отзывами. То есть, понимаете, фактически правительство само законы готовит, давит на принятие, технические органы их принимают, и правительство продолжает их реализовывать. То есть мы сегодня имеем крайне неудовлетворительную по статусу, порядку формирования, полномочиям систему парламентскую. И что уж там говорить о многопартийности. Возможно, я допускаю, что вот такое строительство партий сверху, это и есть наш путь, да, такой путь Третьего Рима, путь нововизантийский. Возможно. По крайней мере, я думаю, что Владислав Юрьевич Сурков так в этом абсолютно убежден. Но мне все-таки казалось, я был убежденным сторонником того, что многопартийность должна вырастать снизу и ограничивать низовую политическую инициативу перспективно. Ограничили инициативу. Есть сегодня мощная партия. Вот один товарищ упоминал из радиослушателей 30 миллионов членов КПСС. Я думаю, что очень скоро «Единая Россия» приблизится к этому состоянию. Хорошо ли это? Для той авторитарной модели развития, когда все спускается сверху, это нормально, это естественно. Но я очень боюсь, что вот дальнейшее усиление такой тенденции приведет опять к возникновению вот этой волны мощного подъема снизу, соответствующих решений, соответствующих катаклизмов, а это очень опасно для Российской Федерации. Поэтому я думаю, что хватит все-таки ума наверху выдержки и инициативы снизу, чтобы все-таки начать поворачивать это негативное развитие событий вспять.
Какие наиболее устойчивые мифы, касающиеся декларации о российском суверенитете, способен и призван развенчать ваш десятитомник об истории создания Конституции России?
Прежде всего, самый главный миф, что наш народ не может жить по Конституции, не может жить по праву, не может жить в правом государстве, не может быть творцом правового общества, правового государства. Я глубоко убежден, что тот колоссальный интеллектуальный потенциал, который заложен в первых проектах Конституции, в обсуждениях этих проектов, на съездах, в верховных советах, в регионах, в различных политических партиях и объединениях, то, что мы сегодня собираем для того, чтобы обнародовать, сделать достоянием гласности, это исключительно важно, потому что люди должны видеть, что не только хаос стоял за теми годами, но и вот это самое стремление быть участниками, непосредственно участниками управления делами государства. Все-таки весь наш десятитомник и вся наша работа над и текстом декларации, и текстом Конституции была посвящена одному тезису. Государство есть официальный представитель общества. Вот этого так, к сожалению, и не случилось. У нас сегодня государство официальный представитель самого себя. А общество все больше уходит из политики, все меньше становится социальным, все больше становится просто набором биологических индивидов. И это очень, очень, на мой взгляд, печальная тенденция. Я думаю, что настрой на гражданскую инициативу, на гражданское действие, на гражданскую мысль, это главное, на что нацелен наш сборник. И мы надеемся, что мы завершим его где-то к 1 декабря и сможем в течение вот предстоящих всех месяцев сделать его достоянием гласности. Ну, а сегодня еще раз поздравляю всех вас с Днем России.
Спасибо. Напомню, что это был Олег Румянцев, бывший ответственный секретарь Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Александр Аркадьев и Марк Штильман.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.